Здравствуйте, друзья. Доброе утро. У нас, как вы видите, дожди продолжаются. Ну, вот прямо сейчас не льет. Вот прямо сейчас нет, а вот 15 минут назад так орошало. Неплохо орошало. И я еду на работу. Сегодня четверг. И у меня запланирована одна съемка. Вечерком должен человек подъехать, мы поснимаем. Это я не рассказываю, что, вот вы увидите. И еще, я не знаю, удастся ли мне снять или там какой выйдет разговор, но сегодня должна заглянуть моя бывшая одноклассница, точнее, одногруппница. Мы учились не в школе вместе, а мы учились в институте связи вместе. Вот такая девушка, зовут Лена. Ну, в смысле, уже, может, уже и бабушка даже, я даже не знаю. Ну, в общем, так, по возрасту могла бы. Вот она должна заглянуть к нам. И я подумал, если она не будет сопротивляться, я ее так на видео сниму. Или, может, мы хотя бы селфи с ней какой-нибудь такой жахнем. Вот увидите, какие в наше время были. Она вот старостой была. Какие у нас были старосты в институте связи. Ой, это вообще, это что-то. Я думаю, что она сейчас очень. Вот, вам понравится. Так что у меня такое как бы радостное такое чувство. Мы вообще очень и с ребятами, с которыми мы в школе учились, и в институте, мы на самом деле очень, ну не то чтобы именно дружные, но мы очень, как сказать, радуемся, когда мы видим друг друга. Нам всегда есть о чем потрепаться. Это редко происходит, но бывает. Мы иногда так, ну по чуть-чуть там в соцсетях, может быть, обмениваемся там парой слов. Кого-то уже и на свете нет, к сожалению. Ну, пока, в основном, пока все в порядке. Вот. Я пытаюсь сообразить. Крайне редко бывает, что кто-то ушел из жизни естественным путем, там, в этом возрасте. Когда людям 60, то в основном, если что-то происходит, то какие-то трагические обстоятельства. Вот. Но не в силу этого. Не то, что вот мы рады, что мы еще живы. Нет, такого нет. Мы просто рады, что мы видимся, общаемся, там, что мы не сильно изменились, то есть мы вот трудно себе представить, но в основном вот мы какие были там в 20 лет, мы и сейчас такие, в смысле отношения к жизни, так вот, восприятие мира и так далее. При всем при том, что люди меняются, конечно, по жизни, но какие-то фундаментальные вещи остаются, то есть если был человек добрым, то он, в общем-то, ну, доброжелательным, да, то он и остается, наверное, доброжелательным, если был злобным, когда казалось бы все вокруг, ну, вот, повода-то нет, но все равно вот это его восприятие мира, он, значит, такое и есть. Так что вряд ли это сильно изменится. А так, конечно, там чисто внешне. И генетически мы разные, то есть мы, скажем, процесс старения разный, и образ жизни тоже. Я помню, когда ездили мы со Светой в Москву, это было 15 лет назад ровно. И мне было там, ну сколько, 45, да, и я немножко переживал, там одноклассники собирались, и я немножко переживал, я думаю, вот мы сейчас придем такие-то вот американские, калифорнийские, такие загорелые, пышущие, такие вот, а там люди непонятно, вот как они там 90-е пережили, знаете, как бывает, и может быть как-то это. А потом смотрю, очень даже ничего все выглядят, очень даже ничего, особенно девочки. То, что надо. Вот. Так что у меня как-то отлегло, а то я боялся, что буду себя неудобно чувствовать, а так хорошо, молодцом все. Так что не знаю даже, почему так. Ну вот, может быть, потому что Москва, много работы, в общем-то, и связь такая область, которая забита и была только при коммунистах. При коммунистах институт связи был такой, и сам институт, и вообще вся отрасль связи была такая зачуханная, запредельная. Была, правда, другая индустрия, близкая, называлась промышленность средств связи. Было Министерство промышленности средств связи. И это министерство входило в девятку. Девятка – это были 9 министерств, которые непосредственно были связаны с обороноспособностью страны. И они там как бы на особых правах были, вот эта девятка. А связь сама по себе – такая отрасль, зачуханная. Но тогда не было мобильной связи, тогда… Тогда и обычной связи-то толком не было. Вот люди жили всю жизнь, и у них не было телефона дома просто. Ну, вот обычный вот такой, да, landline у нас называется. Вот как бы, да. обычного телефона не было, не хватало емкостей на телефонных станциях, не хватало кабеля, чтобы провести там от станции до дома. В общем, это ужас. Мы прожили в доме, я вам сейчас скажу, когда у нас своя квартира со Светой появилась, мы до отъезда прожили там лет, наверное, 7 или 8. У нас не было телефона. Для того, чтобы поставить телефон, ну, мы как сотрудники Министерства связи, подразделения Министерства связи, если бы мы оставались ими 10 лет, но так не получилось. Но вот если бы человек проработал в системе Министерства связи 10 лет, то ему тогда ставили телефон. Вот это была такая привилегия отраслевая, представляете? Кому вот санаторий, значит, там, у Черного моря, кому в столовую купон, а вот связисту, значит, телефон. Но 10 лет это работать надо. Да, так что, ведь как, встречаешься с одноклассниками и так как-то мысленно уходишь в те времена, когда молодой был. Хорошо, когда молодой был. И даже вот, как сказать, некоторые люди, вот когда я рассказываю что-то, или другие рассказывают, и вот они так реагируют, они говорят, что же вы, значит, вот так вот, там, так вам хорошо было, значит, а вот вы ругаете советскую власть, или там ругаете, ну, вот, то, как жилось и так далее. То вам колбасы не хватало, то вам там возможностей не хватало, то вас там за границу не пускали, а вот вы, значит, вспоминаете там и радуетесь там и так далее, потому что молодые были, и радуешься молодости, радуешься как бы не тому, что вокруг было, а радуешься тому, что ты был молодой. Это большое дело, и вы пока молодые, вы радуетесь. Сейчас уже начинайте, потому что дальше-то уже оно как-то будет уходить назад. Вот, так что, ну, так не получается, знаете, вот когда молодой, по-другому мир воспринимаешь. Вчера с мальчиком беседовал, студент, он, сколько ему лет, я думаю, 19, наверное, 19, может быть, 20, совсем молоденький. Пошел он на практику, и ему там предлагают остаться. То есть они ему сказали, если ты соглашаешься, говорят ему, то мы тебе пишем официальный оффер, формальный. И дают ему там немного, ну там 40 тысяч долларов. Ну, после интерншипа, знаете, очень часто много не дают. Но кроме того, он же совсем молоденький, у него образования нет высшего, у него, может, вообще никакого там нет, даже там, что называется, среднего специального, там, associate degree. Ну, нет. И как бы не для студента нашей школы, но вообще для человека его возраста, который без образования, без ничего, 40 тысяч – это очень приличные деньги. Ну, вот так, в целом, по местности. Но он, поскольку уже учится, и он слышит там какие-то другие, да, цифры, и он говорит, вот я не знаю, стоит ли, говорит, соглашаться. А он там всего там пару месяцев на практике. И я ему целую, значит, там лекцию там на 20 минут. Я не знаю, он согласился в итоге или нет. Но он слушал так вроде, ну как-то так он, удаленно. Я ему целую лекцию о том, что все-таки 2 месяца бесплатно поработать и, скажем, полгодика хотя бы за деньги – это совсем другие дела. То есть ты уже по-другому себя чувствуешь, у тебя другой уровень уверенности в себе, люди тебя по-другому воспринимают. Не говоря о том, что тебе могли бы и поднять там тоже, если ты так хорошо себя проявляешь и так далее. Но когда у тебя есть работа, причем работа постоянная, и у тебя, что называется, туфли не жмут, так ты ищешь работу совсем по-другому. Ты выбираешь, ты перебираешь, ты говоришь, ну, меньше, чем там, не знаю, 65 там или 70, я и разговаривать не буду. Например. Да, конечно, 40 – это мало. Но так у него же и опыта нет. Ну, что же у него, весь его опыт – 2 месяца бесплатного интерншипа. Вот. И вот там возник вопрос, он не понимал. Знаете, чего он не понимал? Почему человек, который работает, по-другому ищет работу. Понимаете, а для меня-то это как бы совершенно очевидная такая вещь. Ну, я даже эмоционально, понимаешь, вот, а я не спешу. А что у вас там? Не знаю. Что подумать надо, понимаете? Когда у тебя тылы прикрыты, это же не то же самое, что ты с голой, я не знаю, задницей вот в окно высунулся и что? И ты что, я тебе как по-русски? Desperate, понимаете, человек desperate. То есть приперло его, понимаете, он не работает, денег нет, рент платить надо. То есть он десперт, он за все что угодно хватается. У него в глазах, что он десперт, у него в осанке, у него в поведении, в разговоре он десперт. И никто не хочет человека, который десперт. Поэтому есть какие-то вещи, которые с возраста, может быть, я не знаю. Отсутствие жизненного опыта, конечно, да, так как можно сказать. Хорошо быть молодым. Я бы променял жизненный опыт на то, чтобы быть там 20-летним. Ну, не там, конечно, а вот, может быть, здесь. Вчера был удивительный молодой человек у нас тут. 19 лет ему. Из Харькова. Но он как бы из Харькова, а у них такая компания, они там софтвер пишут. И студия, как он это называет. Значит, вот эта студия у них, они в Москве и в Харькове. Человек 30 там сотрудников. И он пришел поговорить по поводу проектов. Помните, я пару дней назад видео делал, чтобы там ребята поделились софтвером для проектов, для студентов. И я на самом деле еще не разгреб то, что там есть. Я обязательно дойду, просто там как бы много получилось. И мне нужно сесть, чтобы меня никто не дергал. Может быть, я за выходные сделаю. Сяду, все пройду, со всеми спешусь и так далее. Я реально заинтересован, если я там где-то не откликнулся, это просто я в процессе. Я очень признателен всем, кто откликнулся. И вот он пришел поговорить. А он тут на местности пришел поговорить. Значит, мы там разговаривали. Я думаю, сколько ему лет? По ходу дела выяснилось, что 19. И он тут как бы от компании, даже не знаю, что, как бы продвигает свои проекты. Вот продвигает проекты компании. Пару месяцев тут как приехал. И вот начинаем мы с ним беседовать. Парню 19 лет. Значит, выясняется, что в 10 он впервые начал на C++ программировать. Ну, сам вот ему интересно было. Он начал чего-то уже писать. И там... А там был такой разговор. Я ему, ну, в крайнем случае, говорю, там мы из тебя тестера всегда сделаем. Так, ну, у меня присказка такая. И он так на меня смотрит и говорит, тестером это я давно прошел. И вдруг выясняется, что ему 19 лет. Я говорю, когда в 19 лет он давно прошел тестирование? И он говорит, ну вот это я там 10 лет я начал там на C++ программировать. Я говорю, ну тогда тестером ты, наверное, лет в 12 был? Он говорит, да. Говорит, он, когда мне было 12, говорит, он, я хотел устроиться в ИПАМ на работу. Ну, кроме школы. А школу он в 13 лет закончил. Так как-то вот так вот. И, значит... Хотел устроиться в ИПАМ, но поскольку он был молодой, то вот его никто не брал. И, в общем, где-то ему, в какой-то другой компании, ему предложили тестировать. А параллельно он, конечно, еще и в школе учился. И я вот что хочу сказать, что... С одной стороны, конечно, потрясающе видеть таких ребят. А с другой стороны, я думаю, вот в такое время я бы хотел жить. Ах, понимаете? Да. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Для того мы жили в то, чтобы мы сейчас вот жили в это, понимаете? Это очень здорово. Это очень здорово, что такая эволюция происходит. Потрясающе. А вот и солнышко, видите как. Когда мысли солнечные, то и солнышко выходит. Видите, мы, можно сказать, примагнитили солнышко, притянули. Так, не будем в магнетизм уходить. Тут кто-нибудь физику изучал, скажет, что я не то, что говорю. Да, давайте я разверну камеру, посмотрите, как у нас. Кремниевая долина после дождя. И вот едешь так и думаешь, да ну его нахрен там этого Трампа и там Путиных и всех этих вот скандалистов, балабольщиков. Хорошо, вот так. Солнышко, тучки. Тут в комментариях кто-то сегодня написал, что вот я рассказывал про как избавиться от автомобиля. И человек говорит, вот давайте, говорит, спросим Михаила, а чего есть такое в жизни США, о чем он не знает? Да я в основном ничего не знаю. Вы думаете, я что-то такое сильно знаю? Я знаю то, с чем сталкивался сам. И я знаю то, что, допустим, частенько происходит в каких-то обсуждениях, которые мне интересны. И я, может быть, не сталкиваясь лично, я знаю там какое-то количество мнений разных людей. Вот, собственно, и все. А в основном-то я ничего и не знаю. Я все время говорю, не знаю. Мне говорят, расскажите о том, как работается людям в кинематографии. Да я не знаю. Расскажите там про как живет веб-дизайнер, откуда я знаю про веб-дизайнер. Если вы придете в нашу трансляцию, там, в субботу, по субботам в 9 утра московского времени, пожарных машин нагнали, о, жизнь-то. Вот, придете на трансляцию, я там на половину вопросов говорю, так я же не знаю. Там такое спросят. На канале я когда выбираю вопрос, так я выбираю такой, где я хоть что-то сказать могу. Если я не могу сказать, так я и не буду, что же. Вот, и я постоянно думаю, эх, черт возьми, живу вот в стране, ничего не знаю. Так, тут по чуть-чуть, там по чуть-чуть. Вот мы встретились с парнем, да, в магазине мебельном на днях. И он давай там, ну так, рассказывать немножко, ну, про то, как их компания покупает большие комплексы многоквартирные, там по 200 квартир. И дальше они приводят их в некоторое такое финансовое состояние, что это повышает их цену. И дальше они или перепродают, или эксплуатируют. И вот я думаю, боже, это мир, о котором я не знаю ничего. То есть, с одной стороны, мне, конечно, интересно, но с другой стороны, я даже если бы у меня было там $20 миллионов, чтобы купить какой-то такой комплекс, ну или, скажем, там, дать 5 и одолжить 15 в банке, чтобы мне позволили купить этот комплекс, я не знаю, что с ним делать. Я не знаю, как повышать его рентабельность. Я вообще не знаю, как организовать работу большого количества людей. И даже те 10 человек, которые у нас в офисе работают, это люди, которые вписываются в мой, ну, то, что называется management style, да? Мой management style состоит в том, что я не контролирую детально людей, которые у нас работают. То есть человеку дается какой-то кусок, и он его тащит. И мы так, ну, общаемся понемножку, но я не занимаюсь таким вот, что называется, микроменеджментом, и я могу не знать очень многих нюансов. И весь смысл функционирования нашего заведения состоит в том, что у нас люди, которых не нужно контролировать. То есть, если появляется человек, которого нужно контролировать, мы тогда его заменяем на другого. Вот собственно, и все. Так что, и в той мере, в какой там нас всего там 10 человек, и мы все как бы на виду, и мы все видим результат, и наш продукт, он как бы такой, то мы все с ним сталкиваемся. То есть наш студент, наш выпускник, да, то есть кто-то занимается его там устройством на практику, это София, кто-то занимается его резюме и ответом на вопросы там по поводу поиска работы, это я. Кто-то занимается тем, что учит его там технологиям, кто-то тестированием, кто-то автоматизацией, кто-то проводит всякие учебные там интервью, тесты и так далее. То есть мы все задействованы. И если кто-то из нас прокалывает, то все остальные это сразу видят. Поэтому у нас такая как бы бутиковая школа, вот так можно сказать, бутик такой. Вот. А если бы мы были такие, как там, я не знаю, университет, или там даже City College какой-нибудь, или даже вот есть школы типа нашей по статусу, но у них много отделений по всей стране, в разных штатах и так далее. Вы чего? Вы чего? Так что, такой маленький такой бизнесочек. Но весело зато. У нас такая веселуха. У меня совершенно нет никаких интересов к экспансии. То есть в 3 штатах, в 5 штатах, 20 отделений. Мне все говорят, давай вот тут откроем, там откроем. Да я не хочу. Правда. Я так уже обращаюсь ретроспективно в прошлое. Я вспоминаю, что мне никогда не хотелось быть начальником. Вот интересно. То есть мне всегда хотелось быть на виду. Мне нравилось быть на виду, но мне никогда не хотелось быть начальником. И вот люди, которые со мной работали, там, старшего поколения, они все время говорят, Миша, они говорят, ну давай, ты же, вот давай, смотри, вот там начальник отдела, вот там что-то, а я не хотел, ну я не, ну то есть не то, что, я бы, может быть, не отказался, если бы меня назначили, но я не хотел вот так, чтобы рваться, чтобы в партию вступать, чтобы там, я не знаю, видеть себя именно начальником, какую-то такую карьеру. То есть для меня сам процесс был важен. Окей, сейчас мы его... Окей. Для меня был важен процесс. То есть я удовольствие получаю, когда вот что-то делаю, когда я вижу, что это пригодилось. И мне этого не хватало немножко, когда я в КБ работал. Ну, то есть какой-то проект, конечно, то есть сначала тебя технические штучки радуют, вот ты делаешь какой-то дизайн, дизайн работает, знаете, как все это свистит там. Вот, а потом, ну, ты не видишь людей, которые пользуются, и зачем оно им надо, и так далее. Это было немножко так охлаждающе действовало на меня. А потом я когда стал заниматься методами быстрого обучения, и вот там, допустим, мы с товарищем делали, с Сережей Хадыкиным, мы делали методику быстрого обучения машинописи, тайпингу. И дальше, а Москва такой город, где половина всех машинисток СССР готовилась. И мы ходили в ПТУ, мы там преподавателей тренировали. А потом у меня еще в «Науке и жизни» там сериал был «Машинопись для всех» в 86 году. И меня распирало от того, что я что-то сделал. И оно, понимаешь, и столько народу, им хорошо от этого. Поэтому, да, интересно, все мы такие разные. И устремления разные. А многие вещи, вот как родился, так с этим и ходишь. Вот меня как бы вот как распирало там от таких вещей, так и до сих пор распирает. То есть, когда смотришь, вот студент работу нашел, и каждый раз радуешься так, как будто это первый раз происходит. И вроде ты ему говоришь, что делать, как делать, и ты говоришь, и вдруг раз получилось, и думаешь, ё-моё! Есть такой анекдот, я давайте напоследок расскажу. Анекдот. Ковбой едет по прерии, и внутренний голос ему говорит: слезай с коня. Он слезает. Внутренний голос говорит: копай вот тут. У него лопатка, копает. И думаю, а что я копаю? Где-то посредине вообще степи какой-то дикой, там в прерии копаю. Что я копаю? Внутренний голос говорит: копай, твою мать. Копает. Вдруг что-то такое. Бряк-бряк, цок-цок. Обкапывает, вынимает. Сундучок. Крышечку открывает. А там золото, бриллианты, изумруды, сапфиры, рубины. Вот такой прям. Внутренний голос говорит: ни хрена себе. Вот. Вот и мы так тоже вот каждый раз. Так копаешь. Копай. Потом она бах, открывается крышка. Ты говоришь: ни хрена себе. Ладно, друзья, пойду. Счастливо.